Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать, как относиться к поддержке внешней, внутренней политики России, в принципе, Российской Федерации как государства, со стороны людей, которые живут, какое-то время живут за пределами Российской Федерации, потом, как со многими из них происходит, оказываются и на территории Российской Федерации. Но все-таки исходно иностранцы, известные иностранцы, которые вдруг начинают говорить о России хорошо. Вот почему мы будем об этом говорить. Роджер Уотерс – это известный музыкант, основатель группы Pink Floyd, человек, который десятилетиями в этой группе играл, но, правда, теперь уже десятилетия в ней не играет. Я бы, говорит, хотел всему миру заявить: вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 миллионов своих граждан, и вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите? Это Роджер Уотерс, человек из Pink Floyd. Человек из Pink Floyd, который теперь в сайте «Миротворец» и, судя по всему, не может въехать на территорию Украины. О том, насколько объективно комплементарное мнение западных знаменитостей о России, будем говорить. Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Галина Михалева, член Федерального совета партии «Яблоко», профессор, доктор политических наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, давайте сначала про Роджера Уотерса. Вот человек говорит в интервью, у него берут интервью, сразу подчеркну, Роджер Уотерс не просто так начал говорить про Россию, потому что он собирается сюда с концертами.
Да,
Дмитрий Бабич, прошу.
Ну, мне кажется, что это не рекламный ход, потому что это серьезное заявление. Заявление, я считаю, правдивое, потому что, безусловно, история сложная, и в России в тот период существовал сталинизм, и много людей гибло от политических репрессий, но, тем не менее, это исторический факт, то, что основную роль в победе над фашизмом действительно сыграла советская армия, и действительно путем, ценой больших потерь удалось одолеть нацизм. И Уотерс просто об этом напомнил. Если кто-то будет говорить, что он это делал из корыстных соображений, ну, посмотрите, неужели у него нет другого метода привлечь внимание, заработать деньги? За такие высказывания сейчас на Западе не гладят по головке. Когда Жерар Депардье начал вот эту свою, так сказать, серию выступлений в поддержку России, я прекрасно помню, как его ругала французская пресса. Я говорю по-французски, поэтому мог это, так сказать, видеть в первоисточнике. И когда они писали, что он как бы хочет платить меньше налоги, но это мне это было просто смешно, потому что мне было ясно, что свой бизнес перенести в Россию Депардье не может, его бизнес винодельческий во Франции. И, конечно же, здесь замешаны были не деньги, а самые чистые, мне кажется, нормальные человеческие эмоции.
Но квартира в Саратове.
Не в Саратове, а в Саранске.
Ну, так не написал в самом, 542-й.
Не в самом богатом регионе России. Во-вторых, да, господи, если бы Жерар Депардье попросил себе квартиру в Риме или, я не знаю, в Марокко или в Южной Африке, любой мэр города, поверьте мне, за просто за его
насчет Рима не уверен почему-то. Вот насчет Рима почему-то не уверен.
А я уверен, потому что я видел однажды, как его принимали в Риме, да. Я напомню, что перед этим своим, перед этой поездкой в Россию, перед этим рядом выступлений, Депардье просто делал, я бы сказал, политические заявления и в своей такой эмоциональной манере. Например, он буквально чуть не подрался. Во Франции есть такой ультралиберал, значит, публицист Бернар Анри Леви. Горячий сторонник был вторжения в Ливию. Собственно, он и подвиг, так сказать, сподвиг, если угодно, президента Саркози на эту операцию. Ему Депардье прямо сказал: ты понимаешь, что ты сделал, идиот, да? Напрямую, довольно грубо, так сказать, по-своему.
Итак, это объективное мнение, не более того, что...
Я думаю, что это одновременно честно высказанное свое мнение, эмоциональное, прочувствованное, и такое мнение, за которое человек может на Западе огрести неприятности, выражаясь
по-народному. Это Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня». Кстати, помимо вот того, что сказал Роджер Уотерс насчет войны, насчет фашистов, насчет 20 миллионов жизней советских людей, надо вспомнить, что до этого в этом же интервью российской, напомню, журналистки все-таки, но он достаточно жестко критикует то, что происходит в Сирии. Он американскую позицию критикует. Достаточно жестко, то есть заявляет о своей политической позиции тоже. Галина Михайлова, как относиться к тому, что говорят и Депардье, и Роджер Уотерс, и Стивен Сигал, и Джеффри Монсон, и кто там еще не говорил Микки на эту?
Вы знаете, я бы их всех не бросала в один котел. На самом деле, да, там разная мотивация у людей, и вот я не согласна с моим визави по поводу Депардье, я думаю, что здесь материальная часть, она не последняя. Роль играла, уход от налогов и так далее. И я подумала про Уотерса то же самое сначала. А потом я разобралась в материале. Там довольно сложная, я бы сказала, взрывоопасная смесь. Почему? Потому что он рос в семье коммунистов. И впитал, так сказать, с молоком матери вот эти коммунистические взгляды. Это первое. Второе. Он был достаточно левый. Он участвовал в антивоенном движении. Он поддерживает Палестину, палестинское движение. То есть там вот такое просоветский настрой был уже давно. Но и самое главное, антивоенный настрой. Возьмите его The Wall, да?
Да.
Я кирпич в этой стене. И вот здесь это у него все смешалось и все наложилось. Одно на другое. К тому же он страшно не любит Трампа. Концерты, которые он проводит, они... антитрамповские, он себе позволяет совершенно неприличные штуки, вплоть до, ну, по-нашему говоря, матом, опционную лексику, там, Трамп в виде свиньи и так далее. Так что даже зрители с его концертов уходят. Но здесь тоже не без какого-то материального стимула, потому что он очень часто проводит концерты у нас, он зарабатывает на этом очень много денег. Ну, вот я посмотрела, сколько стоят билеты на будущие концерты. Одно простое место – 3300, а это огромные холлы, где тысячи людей собираются. Так что здесь немножечко такая смесь.
Боюсь, что билеты на Стаса Михайлова будут дороже. Что-то мне подсказывает. Нет?
Я не знаю, может быть, и на монеточку будут дороже, кто же его знает.
Вот,
но, во всяком случае, он культовая фигура, и, конечно, на него хотят посмотреть. Ну и здесь я не хочу, чтобы меня обвинили в эйджизме, но, тем не менее, знаете, есть такая русская пословица «седина в бороду без в ребро», потому что все-таки он 43-го года рождения, так же, как и Депардье, не молоденький мальчик. И это вот какая-то, когда уже... творческий потенциал, он на исходе, видимо, это такой способ привлечь к себе лишнее внимание, а, как известно, самые плохие новости – это отсутствие скандала. Когда есть скандал, есть хорошие новости.
Роджер Уотерс. Отсутствие скандала. Вы полагаете?
Нет, я думаю, что ему надо поддерживать форму в этом смысле.
Насчет все-таки я хотел бы уточнить, вы говорите, он часто бывает у нас. Я вот вижу упоминание о пребывании Уотерса с короткими визитами в Россию только в 8-м, 11-м и вот теперь в 18-м году. Вы говорите чаще.
Ну, нет, я не говорю чаще, я говорю, что очень в интересные периоды он приезжает. Посмотрите, это такие выборные истории, да, перед выборами, когда внимание привлечено к человеку, и когда позитивное высказывание иностранца, особенно если у нас отношения не очень хорошие с Западом в целом и с Америкой в частности, конечно, его тут поднимают на щит. Его
хвалил
тут...
Медведева, что ли, в 2008 году? Тогда уже у нас
хвалил
Медведева.
Россию, хвалил Россию.
Значит, и Медведева, честно.
Я боюсь, что...
у нас так.
Было
так
не со... Но, с другой система. Стороны, он участвовал в концерте в поддержку Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Ну, вы знаете, я уверен, что если брать такой мировой музыкальный рынок, Россия – это, я думаю, 1/30, там, может быть, 1/25. Те потери, которые грозят этим людям за пророссийские выступления, а сейчас за них очень сильно преследуют на Западе, намного больше тех по-моему, весьма сомнительных выгод, которые они могут за это получить.
Вы полагаете, я опять вот этот вот мой вопрос, Роджер Уотерс, я повторю теперь, к вам адресую, вы полагаете, что даже Роджеру Уотерсу в его возрасте, с его статусом, что-то может быть за то, что он сейчас сказал?
Послушайте, только что кое-что было Генри Киссинджеру. Ой. Он за то, что он выступил и сказал, что... Значит, неплохо бы Америке вместе с Россией разыграть какую-то партию против Китая, его назвали и путинским подголоском, и чем угодно. Вот сегодня я буквально комментировал статья в «Нью-Йорк Таймс» президента Джимми Картера о Сирии, да, что мир в Сирии надо поддержать, хотя он и уродливый. То есть, по сути дела, призвал к снятию санкций Сирии. Немедленно пошли обвинения. И вот, да, старый маразматик, и, значит, с Путиным связался, и давно мы тебя подозревали, жуткие, да, совершенно
Джимми
оскорбления.
В данном смысле бывший круче, президент, чем Роджер
США,
Уотерс,
да, да. Для наших слушателей, может быть, кто-то забыл, президент США с 1977 по 1981 год. Что касается Депардье, то какие там деньги? Ну, как он мог уйти от налогов, уехав, значит, ну, хотя бы даже получив прописку в России? Бизнес-то у него был во Франции. Ну, да?
В результате, говорят, он прописал свой бизнес в Бельгии.
В Бельгию он хотел
прописать, потом вроде бы вернулся во Францию. Меня это, честно говоря, мало интересует, потому что мне кажется, мне совершенно очевидно, что его потери от этого российского, так сказать, его российской эскапады были намного больше, чем его выигрыши.
Хорошо. Смотрите, очевидно. Александр Фельдман пишет, а не может так случиться, что потом мы узнаем, что у него что-нибудь sexual harassment, как
абсолютно
у Сигала или
легко.
Еще что-нибудь?
И вот спасибо Галине Михайловне, она меня выучила меня новому слову эйджизм, да, я до этого услышал
это
только
вопрос, кстати,
мисогинизм,
да,
когда мужчин женщин не любят, а эйджизм, я так понимаю, это когда говорят людям в возрасте, что они что-то там не соображают.
Или молодым.
Да, или молодым говорят, что ты еще молод, молоко на губах не обсохло. Но тут тоже не надо уходить в крайности, потому что если мы будем обращаться на вы к шестилетнему, или, вернее, у них уже часто бывает к двухлетнему ребенку, тоже, наверное...
Не, ну мы просто, как кажется, мы не сталкивались с какими-нибудь более-менее политическими заявлениями, подобными тому, что сказал сейчас Роджер Уотерс от какой-нибудь Кристины Агилеры, я не знаю.
Ну, вы знаете, все возможно. Например, Стивен Сигал – это человек по звучанию, да, и по нише, которую он занимал в сознании позднесоветских людей, это был такой поп-персонаж, согласитесь, да, это не легенда такого классического рока, да, как Роджер Уотерс, и не актер сложных ролей, да, как Депардье, а это именно такой народный персонаж, вот он воспринимался
и
как актер
боевиков. И там совсем другие
боевиков.
Роли были, они никак
да,
не совпадают
да,
с тем,
да.
что он делает
тем
сейчас.
Тем не менее, понимаете, во-первых, все очень обманчиво, есть актеры легкого жанра и музыканты легкого жанра, очень глубокие люди, думающие, и наоборот, есть люди, которые играют в сложнейших фильмах, спектаклях, и на самом деле оказываются довольно простыми, считываемыми, я бы сказал.
Знаете, я хотела бы вернуться к политической
конечно.
Теме, потому что вот здесь... Мой собеседник все время говорит, там, на Западе, они это плохо воспримут. Но все-таки, извините, на Западе не пропагандистские каналы, да? Там есть разные точки зрения, есть такие, и спектр...
Ну, там, может быть, разные пропагандистские каналы.
Достаточно широкий, да, и там вообще за лайки не сажают, в отличие от нас.
По России сейчас очень узкие, за лайки сажают.
Можно я договорю?
За лайки сажают, я вам расскажу, как. Давайте.
Я договорю, хорошо?
Галина Михайловна.
Поэтому опасаться им там нечего. И я повторяю, любая информация, любой скандал, это всегда людям, особенно из вот этой сферы культуры, поп-культуры, рок-культуры, она идет в плюс. И здесь самое главное, что касается Уотерса, он же не противоречит себе, да, он говорит то, что он думает, и он говорит часто правду, он говорит, ну вот я не разбираюсь в политике, но вообще-то мне кажется, Крым это лучше для России, да, но он же говорит, что он не разбирается. То есть он просто лепит вот то, что ему придет в голову.
Ну, Лайма Вайкуле вот тоже говорила, что она не разбирается, а скандал-то был большой.
Ну, вот видите, здесь на первом месте скандал, а не политическая позиция. И здесь какие-то хитросплетения, как это у нас любят, всякие заговоры, искать совершенно не стоит. Вот.
Нет.
Так подумал человек, так сказал.
Хорошо, как подумал, так сказал, но ведь мы еще, как кажется, должны понять для себя, насколько важны подобного рода высказывания. Вот когда господин Бабич говорит о том, что тому же Уотерсу может прилететь за то, что он сказал, это косвенное признание того, значит, услышат.
Ну, он я и не так его услышала. Я услышала его так, что, значит, у него будут неприятности, его могут как-то наказать.
Хорошо, а с вашей-то точки зрения, его услышат там, на Западе услышат, думаю, что отрасль говорит о русских.
Ну, кто-то услышит, но это очень-очень будет малозначимо. Это будет фэн-группа, или это будут те, кто захочет как-то его пнуть лишний раз. Сторонники Трампа,
Галина
которого
Михайлов.
Он критикует.
Ну, хорошо, вот, Дмитрий Борисович.
Галина Михайловна договорила, поэтому могу высказаться подробнее. Кто, как, через газеты, через телевидение человеку создают неприятности и уничтожают его как личность, мы в последние несколько лет видели много примеров.
Ну да.
Назову. Майкл Флинн, помощник президента по национальной безопасности. Ах, он негодяй, поговорил по телефону с российским послом и не все об этом рассказал вице-президенту. Он же был практически не просто в прессе опущен, так сказать, ниже плинтуса. Было же судебное разбирательство, было дело. Он признал себя виновным. Вот, он признал себя виновным, и ему грозило как бы конкретное заключение. Теперь он не может занимать государственные должности. Знаете, мне это что напомнило? Последний раз такая история была у нас в 1953 году при Иосифе Виссарионовиче Сталине, когда жена Молотова поговорила с послом Израиля несанкционированно.
Когда Александр Фридман пишет, что он лгал под присягой, а не вот то, как вы это описываете.
Нет? Значит, что такое лгал под присягой? Неправда. Он был обвинен в том, что он поговорил с российским послом, сообщил об этом вице-президенту и не рассказал полностью содержание разговора. Вот. Полностью содержание разговора известно было американским спецслужбам, они его записывали, то есть это показывает, что спецслужбы записывали посла, но за это никто не извинялся. Они разобрались и сказали, он сказал российскому послу, что санкции – это очень печально, мы постараемся улучшить как-то наши отношения. Какое предательство, какой негодяй. Он разбирался на всех комиссиях Сената, Палаты представителей, дело дошло до суда и все такое прочее. Людей уничтожают сейчас за высказывание определенных мнений. К сожалению, в США и в Евросоюзе это впервые за многие годы такая история, но это правда.
Смотрите, 692-й напоминает нам не политика, но тоже известного человека, Оливер Стоун.
Да, ну, как бы он, конечно, не уничтожен, но какие были оскорбления, то есть сразу огромное количество людей объявили его предателем, это звучало по CNN, это звучало в газетах. Извините, пожалуйста, это не скандал, а это именно настоящая тяжелая политическая борьба, политическое преследование в отношении человека искусства. Ну, правда, Оливер Стоун, у него особое положение. Мне американцы сами говорили, что это наш Коста Гаврас. Это единственный кинематографист, который вообще может говорить о политике. Да, потому что остальные в Голливуде в основном, если говорят о политике, то очень косвенно, да, в своих фильмах. А у него это же фильмы политические, да, публицистические.
Александр Фельдман соглашается, все уговорили. Да, согласен, извините, говорит. Флинн давал ложные показания ФБР, это не так страшно, как ложь в суде. Все, уговорили. Галина Михайлова, возвращаясь к этой истории, все-таки вот Оливер Стоун, опять же, человек, который говорит то, что, ну вот как кажется, или он российский шпион?
Ну, вы знаете, шпиономания – это такая заразная болезнь, от которой мы никак не можем отойти. У нас везде мерещатся шпионы, ну, наверное, потому что у нас во главе государства стоит бывший шпион, и потому что у нас в руководстве очень много представителей спецслужб, поэтому мы думаем, что это вот так. И вот у нас граждане очень любят теорию заговора, потому что она как бы все объясняет. На самом деле она ничего не объясняет.
Не, ну это нам надо, чтобы был вот такой Оливер Стоун, грубо говоря, лучше такое поддерживать, или на это вообще не надо обращать внимание?
Вы знаете, лучше всегда иметь в любой стране больше друзей, чем врагов. Но другое дело, что мы со своей политикой в отношении Штатов, в отношении Трампа разобраться не можем. Сначала мы шампанское пьем, когда он выигрывает, пытаемся ну, уже стопроцентно не доказано, но похоже на то, вмешиваться в выборы, используем троллей, а потом, значит, Трамп нам не нравится, и поэтому...
Так кто политика? А тут-то мы говорим как раз о людях, которые нас... вроде не очень политические.
Вы знаете, в такой стране, как наша, все политика, и любое высказывание, оно воспринимается как высказывание политическое. И, кстати, насчет преследований, и насчет преследований деятелей искусства, хочу сказать, что там вот такого Серебренникова, например, нет. Там, по крайней мере, за это не сажают... И ну, не
там
ищут.
Павленский сидит у нас.
Ну, наш, да. Что значит там?
Наш. Там, во Франции.
Ну, во Франции, да. Так он во Франции свое
сделал то же самое, что здесь, но только у нас вся демократическая общественность за него встала горой и сказала, что он художник, когда поджег ФСБ. А в Париже, когда он поджег банк, ему сказали, ты псих и будешь сидеть.
Ну, для
и
него...
он сидит, теперь ну, просится обратно в Россию.
Для него это очень хорошо, он же акционист, и для него
это... Нет, ему это нехорошо, он просится выпустить.
Ну, это, в общем,
посидел,
нормально.
Посидел, да.
Это Галина Михайлова, Дмитрий Бабич. Вновь возвращаюсь к этой истории. Вот, допустим, тот же Стоун, Чарли Чаплина тут вспоминает 276-я. А вот когда эти люди вдруг начинают говорить, это надо использовать, это не надо замечать, это хорошо, это плохо, как к этому относиться?
Ну, всякий раз, когда большой художник делает заявление какое-то, политическое или не политическое, это всегда надо слушать, это всегда интересно, даже если он ошибается. Ну, мне кажется, конечно, история с Чарли Чаплином и с Оливером Стоуном совсем разная.
Безусловно.
Потому что Чарли Чаплин был антифашистски настроенный человек с левыми убеждениями. Оливер Стоун – это другое. И Россия теперь другая. Конечно же, это абсолютно другое государство, чем был Советский Союз во времена, когда Чарли Чаплин был политически активен. Но вообще, конечно, любой художник, он может быть... действительно не знает всех деталей, он чувствует какие-то вещи, остро чувствует, которые многие политики не чувствуют. Как тот же Депардье, ну вот Галина Михайловна говорит, Роджер Уотерс высказывается за Россию, потому что он левый, да? Послушайте, во Франции социалистическая партия левая, да, и в Германии зеленые левые, это самые антироссийски настроенные партии в этих странах, да? А нынешняя Россия не коммунистическая страна, поэтому отношение к ней сложное. Например, вот эти французские троцкисты, для нее сегодняшняя Россия – это как бы вдвойне предатель, потому что сначала она загубила прекрасный левый проект ленинско-троцкистский, а потом она вот сейчас, отказавшись вообще от коммунизма, что-то такое пытается себя представить, да? Вот, поэтому я вот прошу обратить ваше внимание, да, художник всегда все чувствует, почти всегда все чувствует правильно. Например, Джон Стейнбек, потрясающий американский писатель, да, как теперь становится понятно, лучший писатель 30-40-х годов. Сначала был за Советский Союз в 30-е годы, потом в 47-м году съездил, написал свой потрясающий дневник и был практически долгое время... очень неприветствуем в Советском Союзе, потому что, ну, практически занял антисталинскую позицию. Получается, сами... что он был во всем прав. Он был и тогда прав, и потом прав.
А Фихтвангер? Арбюс, о котором вспоминает Александр Фельдман.
Фихтвангер – потрясающая история. Сейчас просто коротко скажу, потому что это было очень интересно. Фихтвангер, почему он поехал в Советский Союз и написал действительно ужасную апологетическую книгу о Сталине, он хотел бороться с нацизмом. А в Европе с нацизмом бороться не хотели, понимаете? Если вы посмотрите европейские газеты 30-х годов, после прихода Гитлера к власти, 35-го года, 36-го, они все вот в таком духе, ну, какой-то националист, пришел к власти, ну, может быть, там будет
вы
что-то
знаете,
получше.
Есть и противоположные
примеры. А Советский
примеры.
Союз боролся тогда с нацизмом, и Фихтвангер поэтому его поддержал.
Есть противоположные
примеры. Дмитрий Бабич, Галина
Михайлова. Я скажу только Кнут Гамсун, да, который поддерживал
нацистов. Да.
Да, вы говорите, всегда чувствует. Наверное, не всегда чувствует. Или, может быть, как-то не так чувствует. В любом случае, художники – это не политики. И расценивать их высказывания как политические…
Но они граждане.
На мой взгляд, не стоит. Вот как граждане, пожалуйста. Ну, у граждан могут быть всякие разные представления.
Гражданин,
представления
которого
о жизни.
Просто тысячи или миллионы хотят услышать.
Да, хотят услышать.
И, следовательно, они говорят…
Пусть они говорят, но не надо их использовать как средство для пропаганды определенной позиции. Понимаете? Вот этого не надо делать,
то есть,
на мой взгляд.
Вот про Роджера Уотерса, раз уж вы говорите, не надо использовать. Как его не надо использовать, это высказывание?
Забыть его,
ну,
наверное, надо.
Ну да,
вот. Не надо уделять этому столько внимания. Вот, понимаете, даже то, что мы сейчас собрались здесь и обсуждаем эту проблему, это очень серьезное уделение внимания.
Слушайте, Роджер Уотерс говорит о нас с вами. О нашей стране.
Вы знаете, он так говорит. Он говорит, во-первых, не о нас с вами. Он говорит о политике Путина. Да, он поддерживает Путина. Он говорит о нашей стране.
По-моему, он слово Путин не сказал вообще.
Он говорит, не зная реальной ситуации в стране. В этом проблема, понимаете? Он очень далек от России и от ее понимания.
Галина Михайлова, член Федерального совета партии «Яблоко», профессор, доктор политических наук, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Бабич. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Мы продолжаем после того, как основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал, по сути, внешнюю политику Российской Федерации. После того, как Роджер Уотерс в интервью, правда, российской журналистке перед гастролями в Российской Федерации, но заговорил о том, что, к примеру, происходит в Сирии, и его взгляд на то, что там происходит, во многом совпадает с российскими позициями, мы говорим о том, насколько объективно комплементарное мнение западных знаменитостей о России. С нами сегодня Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня» и член Федерального совета партии «Яблоко», профессор и доктор политических наук Галина Михайлова. Теперь звонки наших слушателей. Уотерс во всем своем творчестве выступает неким внесистемником, пишет 71-й, а быть за Россию — это получается как раз в его стиле. Так пишет 71-й. Ренатус 166-й пишет: но Пинк Флойд всегда критиковали Советский Союз, не очень понятно, как тогда это стыкуется с нынешним Роджером Уотерсом. Теперь звонки 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав.
Да,
у меня вопрос Дмитрию Бабичу по работе агентства МИА «Россия сегодня».
Нет, у нас сейчас разговор по работе Роджера Уотерса, по работе кого там еще. Да. Там много кого мы вспоминали, а не агентство «Россия сегодня». 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете набирать этот номер, код города 495. Так, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. А мне скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Вот художники, которые пропагандируют вот этот вот западный либеральный стиль, вот я почему-то не могу так на вскидку ни одну фамилию назвать. Вы можете? Спасибо.
Может быть, я скажу?
Может быть, почему нет?
Ну, дело в том, что нынешняя западная идеология, такой ультралиберализм, да, либерализм, доведенный до своей крайней такой грубой формы, эта идеология оказалась эстетически бесплодной.
Но подождите, но
сейчас
давайте,
я скажу.
Секунду.
Я говорю.
Я понимаю, я просто начну. А Роджер Уотерс, он как-то говорил вообще про идеологию в этом интервью?
Он говорил про другое. Он говорил про Россию, и хотелось бы ответить человеку,
конечно,
который сказал, что как стыкуется критика СССР с его нынешней поддержкой России. Очень просто. Нынешняя Россия – это не СССР. Это совсем другая страна. Когда Советский Союз разрушился, мне было 21 год, я как бы могу вам сказать, даже с позиции своего жизненного опыта, это абсолютно другая страна. И, может быть, даже самая большая проблема нашей страны – это то, что опыт родителей часто совершенно не приложим к жизни детей. Да, то, что мне советовали мои родители, там недавно я говорил со своей мамой насчет устройства моей дочки в школу, и моя мама мне сказала: ну, подожди же, есть же закон о всевобуче, да? Я был вынужден сказать: мама, какой всевобуч? Мы живем в другом абсолютно обществе, в другом государстве. Вот. Но все-таки на вопрос, кто же пропагандирует нынешнее западное общество, в том-то и дело, что эта идеология, она оказалась эстетически бесплодной, она может только набрасываться на других. А себя она не любит видеть ни в каком зеркале.
Что такое говоришь?
Сейчас я скажу. Сейчас, и поэтому, если вы посмотрите, скажете, каких, да, художников поддерживает и в России, и по всему миру современная западная ультралиберальная идеология, она поддерживает как раз таких, как Павленский, таких, как группа «Война», таких, как Пусси Райт. Это же люди, которые занимаются чистым разрушением, да? То есть задача этих художников, если их можно назвать художниками, это не создать какой-то свой мир, как это было даже у авангардистов начала 20 века, таких как Маяковский, там, не знаю, а это именно оскорбить, разрушить, смутить, да?
Вы вот, не преувеличиваете вот значение «пусть рай» для европейской культуры?
О, если вы посмотрите европейские газеты, это самая упоминаемая арт-группа за последние 20 лет.
Дмитрий Бабич, Галина Михайлова, знаете, прошу вас.
Я просто как будто на картине Босха нахожусь.
Ой.
Потому что, да, это совершенно к реальности никакого отношения не имеет. Ну, во-первых, господствующая идеология сейчас в Европе, по крайней мере, это социально-либеральная, социал-демократическая, ультралибералов там осталось очень мало, и они значения не имеют. Более того, все идеологии там сближаются. Вот вы назвали тех почему-то российских художников, которых поддерживают на Западе, но там своих полным-полно, и мы, кстати, их смотрим, и смотрим с совершенным удовольствием.
Ну, какие? Какие пропагандируют, там, как сказал наш читатель?
Да ничего они не пропагандируют.
Фамилии назовите.
Подождите, ничего они не пропагандируют, они и самовыражаются. Угу. Они высказывают свою точку зрения, они высказывают свою позицию. Там искусство не идеологизировано так, как оно сейчас идеологизируется у нас. И сейчас второй вашей интенции по поводу того, что мы живем в другой стране. Да, мы живем в другой стране, но они похожи по принципу изоморфизма.
Ну, люди-то те же самые.
Какие ты рыба? Нет, я сейчас говорю о молодом поколении. Посмотрите, сейчас власть внедряет квазисоветские новые формы организации. Юнармия, молодежные организации, все эти политинформации. То есть это немножечко по-другому. Там нет советской идеологии, но формы-то старые, формы советские. И апелляция к старым ценностям.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Госпожа Михайлова, вот вы сказали, что не стоит обращать, если высказывание внимания, не стоит об этом говорить. Скажите, пожалуйста, а зачем вы тогда согласились принять участие в передаче на эту тему?
Вы неожиданный знаете, поворот.
Не, а поворот, ответ очень простой, потому что сейчас нас так редко приглашают на радио и на телевидение, так что приходится соглашаться с любым предложением. Но вы меня немножечко
бедная
неправильно...
Галина.
Это не бедная я, бедные представители либеральной оппозиции, которые сейчас персоны нон-грата.
И все-таки, то есть вы все-таки полагаете, что это такой разговор, который неинтересен?
Вы знаете, разговор, он всегда интересен, когда речь идет о звездах. Там можно их платья обсуждать, кто... за кого вышел замуж, кто на ком женился, какие дети народились, что они сказали, какой у них дом про звезды, это всегда интересно. Но в политическом смысле это значение...
Раз вы так заговорили, я не могу не спросить. Вы полагаете, что нет политического значения у Макаревича, у Ахеджаковой?
Есть, конечно, вот. Безусловно, но это очень небольшая часть. А вот скажите мне, пожалуйста, какое политическое значение у Галкина или у Пугачевой? Ну да, днем с огнем не найдешь.
А у Михалкова?
А у Михалкова есть, он поддерживает власть, безусловно.
Он поддерживает свое мнение?
Ну, это его мнение, но есть и другие мнения. Просто проблема в том, что те, кто с одним мнением, те, кто поддерживает власть, у тех больше возможностей и доступа, и получения денег. А те, кто не поддерживает власть, они в другом месте находятся, за решеткой.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, вы хотели что-то добавить.
Ну, просто секунду. Мне пока, слава богу, ни Ахеджакова, ни Макаревич не за решеткой, а за решеткой человек, который пытался нарушить порядок на концерте Макаревича, вот он за решеткой.
Продолжаем, Константин к нам присоединяется, слушаем вас, здравствуйте.
Да, приветствую. У меня такой вопрос вот к Галине. Ну, хорошо, замечательно. На Западе свобода слова, там все хорошо. Так почему же людей, которые идут мимо идеологии, да, мимо генеральной линии, их начинают преследовать, их начинают травить?
Кого?
Им начинают финансово...
Это имеется финансово на Западе, не мимо, а против генеральной линии.
Ну да, Константин, кого вы имеете в виду?
Ну, допустим, вот Оливеру Стоуну, да, ему, в принципе, наплевать, да, но даже компания, которая против него идет в прессе, да, против других, да, против Сигала, который идет, ему же там в Голливуде запретили там какие-то вещи.
Сигал все-таки для Голливуда, как тут кто-то из наших слушателей написал, штука такая вчерашняя, но все-таки, госпожа Михайлова, ну, проблема такая есть. Вы же не будете с этим спорить?
Я не вижу на самом деле проблем.
Ни домашний арест, нет.
Но
финансирования нет. Нет?
Послушайте, финансирование там не государственное, в отличие от России. Финансирование там частное. И если человек идет на такой скандал, значит, он делает это совершенно сознательно. Но просто у нас, понимаете, у нас картина...
У нас тоже делают люди сознательно то, что они делают.
У нас картина искаженная того, что происходит на Западе. У нас выхватывают вот такие фигуры, и только о них пишут. А все остальное не замечается. Потому что всех остальных на самом деле не трогают, поскольку они о России не говорят, здесь ими никто не интересуется.
Мне кажется, это естественно, что в России интересуются теми на Западе, кто говорит о России. Это вполне понятно, так же, как в Америке интересуются за границей теми, кто говорит об Америке. Да? Это некое зеркало. Но что бы мне хотелось сказать, ведь что произошло после этого заявления Уотерса? Он попал в список миротворец, да? То есть теперь ему, так же, как и нескольким сотням российских писателей, музыкантов, актеров, закрыт въезд на Украину. Почему же Европа, если вы говорите, в ней процветает социально-либеральная, добрейшая идеология, почему она поддерживает тот режим на Украине, который закрыл въезд сотням, тысячам известных на Украине людей, в том числе абсолютно безобидным поп-певцам, типа какой-нибудь Наташи Королёвой, которые там родились в Киеве, да? Как же так получается, что благородная Европа поддерживает именно этот режим? Кроме того, напомню вам такую вещь. Вот посмотрите внимательно. Европейский Союз сформировался в 1992 году. За это время он принял участие в 7 войнах. Его члены приняли участие в Ираке, в Сирии, в Ливии, в Афганистане. То есть практически это давно уже не мирный континент, это воюющий континент. И с кем с 92 года Европейский Союз помирился? Ни с кем, отвечу я вам.
Только великий немой успел написать через Телеграм: не раскрыта в вашей беседе тема Украины, а Дмитрий Бабич как услышал. А вот еще я хотел бы обратить внимание...
А можно мне ответить?
И вы будете отвечать. Я просто хотел обратить внимание, что есть разные актеры, актрисы и разные мнения. Вот, например, из новостей 2017 года актриса Дженнифер Лоуренс отказалась по политическим причинам общаться в Лондоне с российскими журналистами. Прошу, Галина Михайлова.
Ну, я сначала не могу не отреагировать на Европейский Союз, образовавшийся в 92-м году, но надо же иногда хотя бы какие-нибудь учебники элементарные открывать, все-таки он значительно раньше образовался.
Нет, Европейский Союз, не Европейская Communauté Européenne, не Европейское сообщество, а Союз в нынешней форме.
Так, хорошо, и по поводу высказываний звезд эстрады, кино и так далее. Да, они иногда себе такое позволяют. Ну, позволяют, и что? А что касается Украины, ну, я не думаю, что кто-то будет плакать из-за того, что его не пускают в Украину. И что касается позиции Украины...
Будет плакать.
Не, ну,
у кого там родственники, как у Наташи Королёвой, там,
ну, вот,
мать,
к примеру,
будет плакать.
Это же проблема.
Но, подождите, мы должны смотреть на обе стороны. Почему Украина это делает? Потому что украинцы считают, что они находятся с нами в состоянии войны. Это их позиция, и она имеет
их под собой... Их начальство так считает.
Она имеет под собой... Она имеет,
ну,
под собой основание.
Кто-то, наверное, из украинцев
это
так считает.
Это гибридная война на востоке Украины, которая продолжает
идти. И в которой, получается, по украинской истории участвует Роджер Уотерс теперь.
Ну, он, что значит, участвует? У него есть какая-то определенная позиция с точки зрения Украины, да? Поскольку он поддерживает позицию России, поскольку он поддерживает присоединение Крыма.
Тогда получается, что украинцы придают большее значение высказываниям людей от культуры в этом смысле.
Украинцев в этом смысле, конечно, да, потому что они нация, которая значительно более слабая по сравнению с российской. Это страна очень уязвимая, это страна, которая очень сильно рассчитывает на помощь Запада, на помощь Европы. И это страна, которая ниоткуда из своих старых братских республик не видит протянутой руки.
Судя по тому, как мы обсуждаем высказывания разных людей из-за границы, мы тоже вполне уязвимая в этом смысле страна. Вот сейчас мы обсуждаем как раз Роджера Уотерса, а и очень много говорим о том, как другие высказываются о Российской Федерации. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. И все. Вот Москва. Вечер добрый. У меня вопрос к нашей либеральной гости. Вот я как кто другой, наверное, понимаю то, о чем они говорят сейчас. Потому что я родился на Украине, потом жил в Крыму, а сейчас я живу в России, в Москве, да? Поэтому у меня вопрос, откуда вы знаете, что говорят в Украине? Я общаюсь с теми, с кем я жил, учился. Там никто не считает, что мы воюем.
Откуда вы знаете, что никто там не считает? Там наверняка кто-то есть, кто так считает.
Ну, особенно
ну, наверное,
те, кто на Донбассе живет.
Как у нас столько, сколько у нас либералов, да, которые проплачены оттуда и считают, что...
А вы знаете тепло. Точно, вы видели, как они получали по ведомостям эти деньги проплаченные?
Ну, для этого никого не секрет, 21-й.
Все, вот, 21-й, все же
да,
знают.
Да, все, чем это теория отличаем? Заговора. То же самое.
Будете
да?
комментировать?
Да, да я откомментирую, прошу. Потому что, ну, вот видно, что человек смотрит первый, второй канал, да, что у него все, всем все известно.
Не, он
все
сам
все
с Украины.
Знают. Он сам
но
с Украины,
он говорит с друзьями. Он они не считают, что Россия с ними воюет.
А с другими он говорил? Он говорил он с людьми из Луганска, из Донецка. Нет, наверное, он с ними не говорил. Есть разные позиции. В Украине тоже есть пророссийские позиции. Я считаю, это совершенно нормально. Ненормально, когда мы в конфликтных отношениях со своими братскими странами.
И всё-таки,
это плохо.
И все-таки 847-й пишет, возвращаясь к этой истории, заметные люди... заметные не в политике, которые высказываются на политические темы. Чем мы отличаемся от Запада? Это, еще раз, позиция 847-го. Он пишет, Вайкули затравили. Ефремова после слов о том, что надо подарить Крымский мост, обозвали алкоголиком. Ну, это вот примерно та же самая история? Или так и должно быть, Дмитрий Бабич?
Ну, мне кажется, что вообще вся ситуация на Украине трагична. И вот в чем я точно не согласен с Галиной Михайловной, это что никто не будет плакать, если его не пустят на Украину. Впервые за 1000 лет представитель Русской Православной Церкви не может приехать в Киев. По решению украинского правительства нашего патриарха не пускают в Киев. Это вообще неслыханно, это все равно, что римского папу не пускать в Рим, да? Вот, в этой ситуации, в трагической, конечно, люди обостренно реагируют на некоторые высказывания, потому что, извините, вот Галина Михайловна говорила, спросите людей из Донецка, Луганска, с ними воюют или не воюют. Воюют, с ними воюют украинская власть и украинские вооруженные силы. Им отрезали, начиная с 2014 года, сначала еду, потом пенсии, потом электричество,
давайте
воду.
Давайте все-таки не будем на эту тему
вот.
Говорить.
Это все-таки важно. Вот. Так вот, когда какие-то люди, в том числе из области искусства, да, занимающиеся искусством, на эти темы резко высказываются, я туда не поеду, да, там живут примерно. Плохие люди, еще чего-то. Да, на это реагируют в России очень болезненно. Я это не приветствую, но я нахожу это нормальным. Знаете, как вот бывают такие ситуации, когда какой-то человек ведет себя...
Но тогда и на Западе нормально, когда на Уотерса набросится за то, что он сейчас говорит.
Нет, у Запада, Западу воду, электричество никто не отключал. Никто их, им пенсии, значит, которые они заработали, не отрезал, как это сделал Порошенко для людей, которые живут в Донецке и Луганске.
Поэтому я и предлагаю как раз вот украинскую историю не обсуждать. Галина Михайлова, прошу вас.
Нет вот такого какого-то Запада, какого-то единого глобального пространства. На Западе есть разные силы. Вот вы тут говорили, левые и зеленые перепутали, конечно, немножко, потому что в Германии есть левая партия, есть зеленая мировоззренческая партия, у них позиции разные. Левые поддерживают Россию, зеленые не поддерживают Россию. Это все очень большое разнообразие. Поэтому нет единой позиции, есть позиции разные. Одни критикуют, другие приветствуют. Но факт остается фактом, что. И здесь я с вами согласна, что совершенно неприемлемая ситуация, когда с нашим братским народом, который так с нами перемешан, такие отношения, которые, естественно, сказываются на всем. И в этом смысле нет одного виноватого, виноваты обе стороны.
И все-таки, когда люди, которые не занимаются политикой, а скорее занимаются искусством, начинают выступать с политическими заявлениями, они должны быть готовы к такой реакции на их выступление?
Да, безусловно. Безусловно, они должны быть готовы, но я бы хотела с другой стороны зайти. Я бы хотела зайти вот с какой стороны. Это зависит от особенностей политического устройства страны, от особенностей режима. Есть ли там доминирующая идеология или ее нет? Жестко ли там устроена система власти или не жестко? То есть, если есть плюрализм, это не важно. Если нет плюрализма, каждое такое высказывание исключительно важно и принимается близко к сердцу.
То есть, когда, например, про того же Роджера Уотерса, раз уж мы обсуждаем прежде всего его, начнут говорить на Западе какие-то гадости, это нормально, потому что там будет где-то и хорошо про него сказано.
Да.
А у нас, если начнут, то говорят исключительно гадости.
Ну да, если у нас на кого-то начнут нападать, то продолжают нападать.
Не соглашусь. У нас, как только начали говорить гадости про Михаила Ефремова, у него обозначилось огромное количество сторонников. И у них есть десятки средств массовой информации. Могу долго перечислять. «Эхо Москвы», «Ведомости», «Коммерсант» – все стали на его защиту. Поэтому так говорить, что, значит, у нас сразу же...
А что, на Первом канале его, может, показали?
Послушайте, а кроме Первого канала у нас в стране еще тысячи СМИ. Да, кстати, Первый канал про него вообще ничего не говорил, про Михаила Ефремова.
Ну, вот о том и речь.
Ничего не говорил, да, но и не оскорблял его. Соответственно, у нас как раз плюрализм существует. Когда Галина Михайловна говорит, что нет одного единого глобального Запада, я с ней не согласен, потому что, когда нападают, например, на Сирию, нападают коллективно. Когда нападали на Югославию, нападали коллективно. И Евросоюз, и США все вместе, и Канада там же, и так далее. Вот, поэтому в каких-то отношениях, особенно в плане агрессии, Запад как раз выступает как колхоз. В добровольно-принудительном порядке все идут вместе.
Ну, CNBC и CNN это все-таки разные.
Послушайте, а вы не слышали о конфликте между Соединенными Штатами и Европейским Союзом?
Слышал по поводу поведения Трампа. Европейский Союз был уверен, что должна выиграть Хиллари. Был потрясен, когда это не произошло. Устроил истерику. Назвал Трампа и Путина угрозой европейской безопасности.
Послушайте, вот, я не стала
далее, и так
понимать.
Смотрите. А все-таки Александр Фельдман настаивает на том, что аудитория от них и других несопоставима. Ну, когда мы говорим, к примеру, о том же «Эхе Москвы» или «Первом канале».
Ну, это естественно, в плюралистическом обществе люди выбирают, что они смотрят. И да, на одном канале или иногда в одной газете очень трудно совместить несовместимые мнения.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день, господа.
Да.
Неужели, понимаете, весь кагал этих артистов, это для пиара только власти нынешней у нас в России. Поймите, что провальная политика вся международная.
Роджер Уотерс говорит это ради Путина?
Да, конечно, ради Путина.
Все, тогда другая история.
А это не теория заговора, что Роджер Уотерс говорит что-то ради Путина?
Ну, нет, ну правда, вы тоже полагаете, как и Олег, который сейчас позвонил?
Нет, я же начала с этого, что у него просто такие взгляды. У него такие взгляды, и таким образом он выражает свою позицию. А поскольку в нашей стране самый главный действующий субъект – это Путин, естественно, он говорит о Путине. Он других просто не знает.
Давайте голосование запустим. В данном случае, в этой беседе, кто на стороне Дмитрия Бабича набирает 134-21-35, телефон, кто на стороне Галины Михайловой, 134-21-36. Запускаем голосование, у нас 3 минуты примерно, вы сможете, думаю, что успеете проголосовать, а мы продолжаем принимать звонки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, классика. Ну, и при Советском Союзе пели «О стене», если помните, да? Хотели ее сломать, этот мультик, где молотки маршируют. Но все последовательно.
При Советском Союзе они пели как раз... в другой стране.
Же время, когда существовал СССР. Да.
Вот и мы это тоже слышали.
Да. Какую хотели они тогда стену сломать? И, может быть, сейчас они тоже пытаются какую-то стену сломать? Спасибо, времени нет.
Пинк Флойд пытается сломать?
Я думаю, Пинк Флойд всю жизнь ломает стены и правильно делает. Если помните, в конце вот этого фильма «Стена», дети играют на площадке. Я его смотрел своим товарищем в 89-м году. Товарищ сказал, вот по правилам было бы так, чтобы дети вдруг взяли и пошли строить новую стену. А Пинк Флойд бы ее опять сломали.
Но вот
сейчас стена новая,
получилось.
Не берлинская сейчас стена.
Но
нас
смотрите,
разделяет с Западом.
Артем продолжает писать 847-й, он пишет о разнице принципиальной с его точки зрения. На Западе критикуют, к примеру, Уотерса, а у нас грозят налоговой проверкой концертной деятельности Лаймы Вайкули. Разве это не проблема, Дмитрий Бабич?
Ну, вы знаете, Жерару Депардье, после того, как он съездил в Россию, я прекрасно помню, тоже грозили налоговой проверкой.
Галина Михайлова?
Ну, конечно, это проблема. Вообще, артистов, я думаю, надо оставить в покое и не преследовать их ни за их политические взгляды, ни за их художественное воплощение.
Знаете, налоги надо платить, хоть
налоги
во Франции,
надо...
хоть в России.
Просто в России такая непрозрачная система этого дела, что любого из вас в любой момент... за это могут, за ушко да на солнышко.
Интересно, что вы сказали «любого из вас».
Нет, я сказала «любого из нас».
Из нас, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Юрий, можно я сейчас про образ России за границей спрошу гостя? Скажите, Дмитрий, а почему вы вот не говорите посетителям огромного за наши деньги Российского культурного центра в Берлине, что у нас волгоградским сердечницам нет ни лекарств, ни врачей, а ваши...
И все-таки человек
вопрос
прорвался.
Важный, вопрос важный. Мне кажется, что, если этот есть центр культурный в Германии, в него ходят люди, пусть он функционирует. Что его, продать? Не знаю, мне кажется, что...
Нет, нельзя, во-первых, противопоставлять такие
одно
вещи.
Другое, да, одно другому. Ну, понимаете, как, вот тоже очень часто люди звонят и говорят, почему собирают деньги на детей, а много денег уходят там на вооружение, еще что-то. Слушайте, в США 716 миллиардов долларов уходит на вооружение, в 11 раз больше, чем у нас. Там тоже собирают деньги на лечение детей, добровольные пожертвования. Ну, так устроено общество, что люди очень неравны, и возникают нужда в выплате за операцию у очень бедной семьи.
И если прекращать тратить деньги с одной стороны, то это не значит, что они пойдут в другую сторону. Это тоже известно.
Появится.
В США медицина преимущественно частная, почему-то пишет Александр Фельдман. А у нас Ельцин-центр дорогой, почему-то пишет Великий. И не мой. У Депардье проблемы с налогами были и до России. А Илья 572 вообще зачем-то нам сообщает номер какого-то автомобиля из Московской области. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, насколько объективно комплементарное мнение западных знаменитостей о России. С нами сегодня были Дмитрий Бабич, политический обозреватель информационного агентства «Россия сегодня», и Галина Михалева, член Федерального совета партии «Яблоко». Останавливаем голосование. И что же у нас получилось? По итогам голосования 60% поддержали Дмитрия Бабича, 40% на стороне Галины Михалевой. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.